А совсем уже к вечеру объявился Агасфер Лукич, и не один.
«Эссе хомо!» – провозгласил он, обнимая гостя за плечи и легонько подталкивая его ко мне. Гость растерянно улыбался. Небольшого роста, ладный человек лет 50, в костюме странного покроя. На правой скуле его разовело что-то вроде пластыря, но не пластырь, а скорее остаток небрежно стертого грима. И с левой рукой у него было не все в порядке, она висела плетью и казалась укороченной. Кончики пальцев едва виднелись из рукава. Таким я увидел его в первый раз. Немного растерянным, не вполне здоровым и очень заинтригованным.
«Прошу любить и жаловать», — произнес Агасфер Лукич весело. «Георгий, она...» Примечание Игоря В. Мытарина. На этом рукопись ОЗ обрывается. Продолжение я никогда не видел и не знаю, существует ли оно. Скорее всего, весь дальнейший текст был изъят самим Г.А., например, из соображений скромности. Я вполне допускаю, что вся изъятая часть рукописи посвящена главным образом Г.А. Разумеется, возможны и другие объяснения. Их даже несколько. Да только какой смысл приводить их здесь? Все они слишком уж неправдоподобны. Необходимое заключение. По понятным причинам, на 20-м дне июля мои записи прерываются и возобновляются уже только зимой. Прошло 40 лет, и я не способен сейчас подробно и связно изложить события утра 21 июля. Почему мы все оказались рядом с Г.А. около его автомобиля в холодных предрассветных сумерках? Как ухитрились подняться в такую рань после треволнений предыдущего дня? Может быть, мы и вовсе не ложились? Может быть, мы догадывались, какое решение примет Г.А. и всю ночь дежурили, чтобы не упустить его одного? Не помню. Помню, что сразу же сел за руль. Помню, как Г.А. непривычно грозным и повелительным голосом объявляет, что девочки не поедут никуда. Помню, как Зойка без кровинки в лице кусает себе пальцы, запустив их кончики в рот, словно в какой-то старинной мелодраме, ей-богу. Помню, как Иришка рвется в машину, заливаясь громким плачем, и слезы у нее летят во все стороны, будто у ревущего младенца. И очень хорошо помню Аскольдика, как он решительно выдвигается, крепко берет Иришку сзади за локти и успокаивающе сообщает Г.А. «Не беспокойтесь, поезжайте, я ее... придержу». На всю жизнь я запомнил это. Вы поезжайте себе, а я ее здесь придержу. Понимаю и догадываюсь, Аскольд Павлович, наверное, тебе очень неприятно читать сейчас эти твои слова, допуская даже, что ты за 40 лет успел совсем позабыть их, допуская даже, что ты в то время вообще не придал им значения. Слова как слова, не хуже других. Однако в свете того, что произошло потом, они звучат сейчас, согласись, достаточно одиозно. Что делать? Из песни слова не выкинешь. Да и кому это нужно, выкидывать слово из песни? Почти совсем не помню проезда нашего по городу. Смутно брежет только в моей памяти ощущение недоумения по поводу того, что в такую рань на улицах так много народу. Помню скотомогильник в предрассветных сумерках. Мне показалось тогда, что кости шевелятся, а черепа провожают нас пустыми глазницами. Флора не спала. Множество костров догорало и бродили между кострищами понурые зябкие фигуры. Воняло пригорелой кашей, аптекой, волглым тряпьем. Запахи почему-то запомнились. Вот странно. Г.А. подошел к самому большому костру и сел у огня, рядом с Нуси, рядом со своим сыном. И сейчас же все вокруг заговорили. Ни одной фразы я не запомнил, тем более, что говорили, в общем-то, на жаргоне. Помню только, что это были жалобы и проклятия. Они проклинали Г.А. за ту беду, которую он на них накликал, и жаловались ему, как им страшно сейчас и обреченно. Г.А. молчал, он только обводил взглядом кричавших, плакавших, задыхавшихся в истерике. Потом все куда-то исчезли, и у костра нас осталось только трое, и Нуси принялся уговаривать отца уйти, пока не поздно. Он говорил что-то о смысле и бессмыслице, что-то о судьбах и жертвах, что-то о надежде и отчаянии. Нормальным, я бы сказал, даже нормированным русским языком, безукоризненно чисто и правильно, Г.А. ответил ему: «У тебя свои ученики, у меня свои. У вас своя правда, у нас своя». И Нуси ушел. Помню, как мне было страшно. Зуб на зуб не попадал. Наверное, так чувствуют себя перед казнью. Ни одной жилки не было спокойной в моем теле. Г.А. обнял меня за плечи и прижал к себе. Он был горячий, надежный, твердый и в то же время такой маленький, такой щуплый, такой незащищенный. И я впервые обнаружил, что я ведь на целую голову длиннее его и вдвое шире в плечах. И тут у костра оказался этот толстенький лысоватый в дурацком костюмчике с дурацким разбухшим портфелем под мышкой. Я ведь и сейчас толком не понимаю, кто он такой. То ли в самом деле выплыл из прошлого, то ли все-таки соскочил со страниц этой странной рукописи. Ощущаю я в нем какое-то беспощадное чудо, если только не примерещился он мне тогда у костра, потому что в то утро мне могло примерещиться и не такое. Тогда же, помнится, ни о какой рукописи я и не подумал, был он для меня просто раздражающий, чудаковатый и неуместный тип, ни к месту и ни ко времени прицепившийся к моему Г.А. Они поговорили о чем-то, коротко и невнятно. Деталей я не помню никаких. Помню только, что чудаковатый тип говорил голосом и тоном, совсем не подходящим ему ни по виду его, ни по ситуации. Ах, как жалею я сейчас, что не прислушался я тогда к их разговору. А запомнились мне лишь последние слова Г.А. Видимо, я тут же отнес их к самому себе. Да перестаньте вы в самом деле, ну какой я вам терапевт? Я самый обыкновенный пациент. Солнце уже высунулось из-за холмов, и я увидел на западе, там, где проходила дорога, ярко и весело освещенную желтую клубящуюся стену. Это была пыль. Колонна свернула с шоссе и двигалась к нам.